Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». В студии специальный корреспондент Вера Дашкевич и Вячеслав Шарапов. На фоне событий Олимпиады в Рио мы продолжаем встречи с выдающимися спортсменами в нашей студии. Сегодня у нас в гостях легенда мирового фехтования, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократный победитель мировых и союзных первенств, заслуженный мастер спорта СССР Елена Дмитриевна Белова. Добрый день.
Добрый день.
Вы уникальный представитель советского спорта. Ваше имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ваш спортивный опыт достоин научного изучения. Поэтому очень хочется, чтобы вы поделились сегодня с нашими радиослушателями мыслями, воспоминаниями о ваших золотых олимпиадах. Как это было?
С большим удовольствием.
Расскажите, пожалуйста, а с чем вот тогда вообще был связан бум фехтования? Потому что вот если оглянуться, конечно, 60-х, 70-е годы, в Беларуси была просто потрясающая плеяда фехтовальщиков. Татьяна Самусенко, вы, Николай Алехин, Виктор Сидяк, ну, он, можно сказать, как бы приезжий, но тем не менее. С чем это было связано? Бум? И такие результативные спортсмены.
Но я в первую очередь хотел бы сказать, что работали выдающиеся тренеры. И вы назвали тех людей, которые выступали уже в последующие годы. А вот в 60-е годы как раз работали такие выдающиеся тренеры, как Герман Матвеевич Бокун. В общем-то, можно сказать, что он основоположник белорусской школы фехтования вместе со своей супругой Ларисой Петровной Бокун. И тогда уже выступали и подготовил как раз Герман Матвеевич Бокун таких выдающихся спортсменов, как Татьяна Дмитриевна Самусенко, Арнольд Чернышевич, Олег Павловский и, конечно, четырехкратный чемпион мира Алексей Никанчиков, мастер спорта международного класса Юрий Смоляков. Это все те, которые были причастны к сборной команде Советского Союза. И если говорить о тех годах, то нужно вспомнить вообще, какое количество занимающихся было в Советском Союзе. Тогда, в общем-то, было фехтование представлено четырьмя видами оружия. Рапирой женской, мужской, саблей и шпагой. И вот эти все виды культивировались в Белоруссии, но кроме того, в Советском Союзе занималось более 80 тысяч человек.
Целая армия.
Да, совершенно верно. 60-е, 70-е годы это была огромная популяризация фехтовального спорта, и фехтовальщики выступали на мировом уровне всегда в элите. И в том числе пробивались вот в эту элиту и белорусские фехтовальщики. Нужно сказать, что если такое количество занимающихся, то в одном виде это около 20 тысяч. А для того, чтобы попасть в сборную команду, в пятерку, вы представляете, какой нужно было пройти отбор? Ну и, естественно, давайте говорить прямо, Москва все-таки диктовала свои условия, потому что все руководство исходило из Москвы. И поэтому попасть вот в эту заветную пятерку было очень сложно. И первой ласточки, если говорить о женском фехтовании, это была Татьяна Дмитриевна Самусенко, которая в 60-м году на Олимпийских играх в Риме в командных соревнованиях они выиграли золото. Наряду с ней выступали все москвички. Это выдающиеся фехтовальщицы, такие как Валентина Растворова, Галина Горохова, Александра Забелина. И вот эта школа наша длительное время была на самом высоком уровне. А затем пошел очень сильный спад фехтования.
А с чем все-таки вот эта армия была связана? Мне любопытно. Ну, понятно, были хорошие тренеры, но надо же было, чтобы дети пришли. Вот вы, я знаю, занимались баскетболом. А как оказались в фехтовании?
У меня вообще такой нетипичный, можно сказать, случай. Я занималась и музыкой, я занималась и баскетболом, я занималась и легкой атлетикой. Но, к сожалению, я была маленького очень роста. И баскетболом я занималась у великолепного тренера детского, Георгия Михайловича Грудо. И он говорит: «Леночка, ну всем ты хороша, у тебя и реакция такая замечательная, и ты такая быстренькая, а вот росточка тебе для баскетбола не хватает. И где-то я прозанималась около почти 3 лет. И в один из дней возвращалась после баскетбольной тренировки на стадион «Динамо». Там были такие еще зальчики небольшие внизу, такого подвального типа. И вот я увидела, как девчонки в вуалях, и тут звон музыкальный такой, в окошечко, в маленькое. Романтика. Говорю своей сестре, что вы говорите, да. А тут еще начиталась Дюма. И говорю своей сестренке, Ларисонька, отведи меня, пожалуйста, вот в секцию фехтования.
Это так красиво.
Я говорю, это так романтично, так загадочно, там вообще ты не представляешь, какая, как будто бы сцена какая-то на этой сцене, там сверкают клинки, и музыка такая льется, из масок кричат эти девчонки что-то непонятное. Ну и я стала заниматься и фехтованием, и баскетболом, и музыкой, ну и сразу же сказались результаты в школе. И папа мне говорит, Лена, ты должна сделать выбор. И я Георгию Михайловичу Грудо пишу записку, тренеру по баскетболу. Георгий Михайлович, я очень люблю и баскетбол, и фехтование, но мне предстоит сделать выбор. Ну, так как вы сказали, что у меня есть один большой недостаток, я небольшого роста, я все-таки решила тогда заниматься фехтованием, потому что там и маленькие, и большие, и среднего роста. И вот тренер сказал, что все добиваются результатов. И подписалась, как меня звали, «Малышка». Эта записка у меня хранится до сих пор. Ну и это было где-то в конце апреля, а потом в сентябре, когда я встретилась случайно с тренером по баскетболу, он мне говорит, «Леночка, тебя же не узнать. За эти летние месяцы я выросла на 15 сантиметров».
Вот так?
Да. Вот такая вот история, очень интересная. Из гадкого утенка сразу же как-то так и вытянулась, и, говорят, даже тогда я похорошела немножечко. Вот с тех пор я и стала заниматься фехтованием, и он, пока он был жив, он всегда приходил ко мне на соревнования с Герм Матвеевичем Бокуном, Ларисой Петровной Бокун. Они все время болели за меня и радовались моим успехам.
Вы мне скажите, я знаю, что победы дались вопреки во многом. Да?
Я когда летела, знаете, перед посадкой в самолет, ну, улетает, в числе молодых очень была, и журналисты меня окружили. Ну, и я зашла в самолет в числе последних. А потом мне говорит бортпроводница, ваше место занято. Ну, я смотрю, а там сидит врач нашей команды. Я говорю, Нина Григорьевна. Я говорю, это мое местечко. А она говорит, нет-нет, Леночка, это мое. Я говорю, вы внимательно посмотрите в свой билетик. Она смотрит внимательно билетик. А оказывается, она должна лететь на следующий день. Ну, а журналистам же интересно было, и они придумали утку. Значит, что Белова полетела...
Стоя.
Не стоя, а нелегально как-то. Вот.
Все и... интерпретировали по-своему.
Да, ну нужна же была какая-то, знаете, сенсация, потому что когда выиграла, что-то такое придумать.
Растяжение все-таки было, да?
А, ну, а у меня, никогда конечно, страшная произошла ситуация. Какого плана? Дело в том, что в Мехико, во-первых, очень сильный смог был, страшный смог стоял, и почти все теряли сознание. И там специальные были колясочки такие, а потом это же высота, там же высота какая сумасшедшая была, несмотря на то, что мы готовились к Хадзоре, но мы просто не ожидали. Во-первых, вот эти были, конечно, условия очень тяжелые, поскольку спортивная наука тогда еще не была вот как сейчас подготовлена, потому что это сейчас, когда прошло столько олимпиад, на одном континенте, на другом, наша спортивная наука очень поднялась и знает особенности и временных характеристик, и адаптации организма, а тогда же этого не было. И я тоже там не раз теряла сознание. А ко всему же зал тренировочный, приехали где-то за 2 недели, он, понимаете, был не очень хорошо подготовлен, потому что дорожки, на которых фехтовальщики выступают, они тогда особенно были металлические. А в тренировочном зале были с резиновым покрытием. И это резиновое покрытие постоянно вытиралось просто обычной шваброй с мокрой тряпкой. И Герм Матвеевич Бок, он такой разминочный урок давал. Урок – это действие тренера со спортсменом на отработку каких-то действий. И я, не успев хорошо размяться, сразу села на шпагат. Это уже было за 3 дня до соревнований. И порвала мышцу бедро. А в личных соревнованиях, в ту пору, имели право выступать только 3 человека от сборной команды. А команды было 5 человек. Я самая молодая в команде. И я была счастлива, что я имею право и возможность выступать в личных соревнованиях. Ну и когда обратились к тому, чтобы меня заменить, то сказали, что тогда она не будет участвовать ни в личных соревнованиях, ни в командных соревнованиях. Ну и 3 дня там делали мне врачи все возможное, блокады и так далее. А в зале было огромное количество людей в этом тренировочном. И все увидели, как я упала. И когда начались предварительные соревнования уже на Олимпийских играх, то соперницы, зная, что у меня плоховато с передвижением...
Подрасслабились.
Не подрасслабились, и сразу стали меня атаковать.
А, наоборот.
Да, да. Вы знаете, я просто удивилась. Но вот и фехтование, и тактика есть, и стратегия. Думаю, ну это же мне только на руку. Они там начинают быстренько двигаться, атаковать. Ну, а я в защитных действиях в основном, в контратаках действую. И так я добралась до финала. Ну, конечно, мне очень многое сделали врачи, я ничего не могу сказать. Эта бригада была прекрасная медицинская бригада, которая от меня не отходила. Ну и в финале уже приходилось забывать и про боль. Тем более, что я первый бой проиграла своей соотечественнице Галине Евгеньевне Гороховой. И потом нужно было собираться на последующие бои, потому что система отбора была несколько иная, чем теперь. Потому что сейчас в финале 2 человека, когда в финале было 8 человек. И, конечно, в последний решающий бой счет 3-3 был. Я со шведкой фехтовала палм, и судил американский судья, и когда я увидела, что в последнем действии, которое я сделала атаку, потом думаю, я не поднимусь после этого выпада, и смотрю, фонарь горит в мою сторону и в сторону противницы. Думаю, засчитают мою атаку или не засчитают мою атаку, потому что в фехтовании на рапирах действует еще тактическая правота, кто первый оказал действие и коснулся оружием в противника. И когда я увидела, что он показал в другую сторону, то есть я была права в атаке, и когда я только почувствовала, что у меня ноги отрываются от земли, оказалось, это уже меня кто-то на руках поднимал, а это были наши болельщики, наши тренеры. Вот этот момент мне остался надолго в памяти.
А какими особыми антропометрическими данными должен обладать фехтовальщик? Есть ли такие?
Фехтование сейчас отличается колоссальным атлетизмом, колоссальными физическими возможностями. И где-то это даже сравнялось. Сейчас все очень высокого роста, и девочки, и мальчики, и кроме 4 видов, которые были в фехтовании, это рапира женская, мужская, сабля и шпага. Теперь еще добавилась женская сабля, женская шпага. И здесь мы видим ту же тенденцию о том, что физические данные, они имеют большую роль, ну и, конечно, качество какие-то там, выносливость и так далее.
Елена Дмитриевна, не можем вас все-таки не отпустить без какого-то комментария относительно нынешних Олимпийских игр. Мы с вами поговорили о том, какая у нас была школа.
Да.
Что с ней случилось?
Вы знаете, я все-таки считаю, что личность в любом деле играет огромную роль. И когда у руля фехтования были выдающиеся и организаторы, и спорта, и выдающиеся профессионалы, очень компетентные люди, вот поэтому у нас было тогда фехтование. А потом все время менялись у нас председатели федерации, которые, как мне кажется, ни за что не отвечали, не отчитываясь, и потом появлялись все новые, 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 а результатов как не было, все хуже, хуже, хуже и хуже становилось. Ну и сейчас я вообще считаю, что фехтование в каком-то глубоком кризисе, но я думаю, что намечается хоть с такой минимальный подъем, поскольку в прошлом году вот итальянцы попросили, чтобы я встретилась с ними, и мы осуществили сотрудничество. В ноябре они приехали, потом пригласили меня к себе еще в январе в Венецию, и мы там с президентом Итальянской Федерации обсудили договор о сотрудничестве. Потом они сюда приехали 15 марта, мы подписали этот договор о сотрудничестве, провели сборы. Я, правда, к этому уже отношения не имел, я только на уровне организации. Наши фехтовальщики были в Италии несколько раз. Вот эти выдающиеся тренеры, лучшие тренеры, тренеры-маэстро, это то есть очень высокого класса, приезжали к нам, тренер Калатрони и его помощники. И я связываю все-таки с тем, что фехтовальщики Италии, они всегда на самом высоком уровне выступают. И, конечно, у них школа колоссальная. И, может быть, сейчас все-таки какой-то начнется подъем.
За счет приезжих тренеров?
За счет сотрудничества.
Сотрудничества. А дети идут в этот спорт сейчас?
В этот вид спорта, да, идут дети. С удовольствием идут. Им нравится, конечно.
С таким же романтичным настроением, как вы когда-то.
Вы понимаете, еще нужно, чтобы тренер мог зарядить, заинтересовать, замотивировать как следует. И когда ребенок приходит, у него глаза горят, как Калатрони тот же говорит, глазки горят, как у орла, вы понимаете? Я вот показываю, рассказываю, как нужно сделать. И у него сравнение, или как у Ларисы Петровны Бокут было сравнение. Рапирку надо держать, как птичку, чтобы не задавить ее, и в то же время, чтобы она не улетела. И вот у него какие-то такие удивительные сравнения, он очень любит работать с детьми. Я бы хотела пожелать, чтобы и наши тренеры как следует работали, белорусские тренеры.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Я напомню, что гостем программы «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь» была легендарная советская спортсменка Елена Белова.
Спасибо большое, до свидания.